Сергей Носов. Тайная жизнь петербургских памятников. Часть четвертая. Дважды рожденный. Быть переплавленным, разбитым на куски, уничтоженным – удел многих памятников. Бывает и мягкий вариант репрессий – изоляция в виде заключения, скажем, в какой-нибудь сарай или гараж до лучших времен, с последующей реабилитацией и возвращением на место. Судьба этого необычна. Открытая миру жизнь на свободе, в той мере, конечно, жизнь на свободе, в какой способны знать ее памятники, внезапный убийственный приговор, заключение по частям в деревянные ящики и, наконец, после 14-летней суровой изоляции освобождение, но до странности условное, практически под домашний арест. А можно к этому случаю применить и другую метафору, медицинскую. Долгая жизнь, внезапная клиническая смерть, длившаяся 14 лет, возвращение к жизни, реабилитация, санаторий закрытого типа. Вторая метафора больше подходит. Как-никак речь идет о памятнике врачу. 1859 год в Петербурге ознаменовался двумя торжествами. Один за другим были открыты сразу два памятника. Один императору, это в июне, другой баронету, действительному тайному советнику в декабре. Императора звали, понятно, Николай, это всем известно. А вот о баронетте Я. В. Вилье сегодня знают немногие, что на первый взгляд кажется странным. В самом деле, не на каждом шагу тогда памятники устанавливали. Открытие памятника было событием чрезвычайным и говорило само за себя. Всех на то время увековеченных в бронзе можно перечислить по пальцам. Два царя, три полководца, дедушка Крылов и вот, наконец, Вилье. В данном ряду последний. Памятники этого первого ряда, все, кроме памятника Вилье, знамениты сами по себе и не менее, чем люди, которых они прославляют. Только вот памятник Вилье, наоборот, практически неизвестен. Большинство петербуржцев даже не догадываются об его существовании. А все дело в том, что нельзя простым горожанам увидеть памятник. Утаен он от внимания посторонних, почти засекречен. Ныне он находится в парке военно-медицинской академии. Попасть туда можно только через контрольно-пропускные пункты, охраняемые солдатами. То есть нельзя. Если вы, конечно, не примените военную хитрость, впрочем, чреватую последствиями. Уроженец Шотландии, сын пастыря Джеймс Вилье, а по-нашему Яков Васильевич Вилье, поступил при Екатерине на русскую службу полковым лекарем. При Павле он уже был лейб-хирургом, а при Александре ведал всей медицинской частью империи. Он был главным медико-хирургическим инспектором. Возглавлял военно-медицинский департамент военного министерства, был президентом медико-хирургической академии. Он проводил реформы по военному ведомству. Он основал до сих пор издающийся военно-медицинский журнал. Более 50 лет он отдал медицинской службе России. У него была репутация гениального врача-администратора. Кроме того, он был автором многих трудов, главный из которых – капитальная полевая фармакопея. У царя Александра, которого Вилье сопровождал во всех военных походах, были основанием гордиться. Неспроста же союзные монархи на военном смотре под Парижем благодарили русского царя за помощь, оказанную Вилье раненым союзникам. В свое время Александр I самолично придумал ему герб, весьма замысловатый, с кровавой рукой. А во время посещения Англии испросил у принца-регента для Вилье, как английского подданного, потомственное дворянство с титулом «сэр» и звание баронета. Вилье завещал свои огромные сбережения, почти 1,5 миллиона рублей, на развитие медицины в России, в основном на устройство клиники при медико-хирургической академии. Ей дадут имя баронета Вилье. Не желая никого вводить в расходы, о памятнике себе позаботился сам, наказал в завещании установить оной. А также отдельно фонтан, посвященный богине здоровья Гигиее. Скульптор Д.И. Йенсен и архитектор Штекеншнейдер нашли и тому, и другому зримые образы. 9 декабря, в день 69-й годовщины поступления Вилье на русскую медицинскую службу, памятник торжественно был открыт. Ординарный профессор Чистович, произнесший тогда пространную речь, написал о том торжестве целую книгу. Вилье, обладавший богатырским здоровьем и, по слухам, никогда не болевший, тихо покинул этот мир, едва не дотянув до 90. Тот же срок на одном месте у парадного фасада Академии счастливо отстоял памятник. Академия за это время сменила название и снискала еще большую славу. Ни при царе, ни при советах памятник, казалось, никому не мешал. Возвышался бы он до сих пор у парадного входа, доступный взором публики, если бы не случилось однажды уж совсем непредвиденное — борьба с космополитами. Памятник ее не перенес. Интересно сравнивать сказанное о Вилье в 1859 году с тем, что писала в 1948 «Ленинградская правда». Например, на открытии монумента профессор Чистович горячо говорил: «Он весьма скоро и с искренней, вполне патриотической радостью увидел плоды своей душевной мысли создать в России русскую медицинскую академию. Действительно, едва ли прошло 15 лет со времени вступления его в управление академией, как между членами конференции ЕЯ не было уже ни одного иностранца». А вот «Ленинградская правда», 1948. Яркий оруженосец внешней политики Великобритании, направленный против русского народа, всю жизнь преследовавший русских врачей, Вилье тормозил развитие нашей национальной медицины. В этой статье, смачно названный «Против раболепия перед иностранщиной в истории русской медицины», Яков Васильевич обвинялся во всех смертных грехах. Был, дескать, он и плагиатором, и обскурантистом, и вредителем, и, конечно же, английским шпионом. Проблема репутации ленинградского врача обсуждалась на совещании, организованном руководителем военно-медицинского музея. Подробностей не знаю, но известно, что к чести военных медиков и историков, выступавшие в большинстве своем, опровергали обвинения, напечатанные в «Ленинградской правде». Хочется думать, что именно поэтому памятник был не уничтожен, а всего лишь изъят. Разъят, упакован, убран. Перед фасадом Академии ему, по-видимому, уже никогда не быть. Сюда с 1996 года с Большого Самсоньевского проспекта переместился фонтан Гигиея, тот самый, созданный на деньги Вилье. Многолетняя несвобода или, как посмотреть, клиническая смерть памятника закончилась в конце хрущевской оттепели в 1964 году, как тому и положено быть, реабилитацией. В обоих причем смыслах – юридическом и медицинском. Памятник вновь был собран и теперь уже перенесен во внутренний парк Академии. Общение с посторонними ему запрещено, мягче сказать, противопоказано. Парк почти безлюдный. Если кто и пройдет стороной, считай свой. Всяко по военно-медицинскому ведомству. Под сенью деревьев на высоченном постаменте Якову Васильевичу предписано отдыхать. Но какой ждут отдых, когда у тебя в одной руке карандаш, а в другой свиток? Сам Яков Васильевич, надо заметить, сидит на уступе скалы, облачен в парадную военно-медицинскую форму, полную с орденами, со шпагой. У ног его книга. Книга настолько толстая, что твердо стоит обрезом вниз. Это та самая фармакопея. И, судя по толщине, четвертое издание, 1848 год. 800-страничное. На латинском языке, между прочим. Герб, хоть и бронзовый, сохранился почти целиком. А вот два других барельефа закономерно исчезли. Увы, изображение конференции Академии под председательством Вилье по назначению его президентом уже никто не увидит из смертных, равно как и эпизода войны с Бонапартом, когда легендарный врач, подающий пособие раненым на поле брани, изображен вместе с питомцами сей Академии. Это цитата Чистович. «Тихо тут, отходить не хочется. Хочется рассматривать гранитных кариатид в образе богини здоровья, на гербе найти кровавую руку, сосчитать ордена. Высота пьедестала все-таки не лишена известного смысла. Там ему наверху, конечно, спокойней. Там его не достать». Июль, 2007 год. П.С. Август, 2009. Однако ж нет, история продолжается. Завтра эта книга уйдет в типографию вторым изданием, а тут такие события. Объявлено о находке плиты с одним из утраченных горельефов. В новостях сообщили, что двое истинных петербуржцев, предприниматель и реставратор, перекупили ее у какого-то подозрительного субъекта возле пункта скупки цветных металлов и даже своими силами отреставрировали. Теперь говорят о возможности переноса памятника на прежнее место. Ну уж это, думаю, вряд ли. Впрочем, ничему не удивлюсь. Поживем — увидим. Из книги Сергея Носова «Тайная жизнь петербургских памятников». Читал заслуженный артист России Вячеслав Захаров. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко. Редактор Александра Медведкина. Режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.